У нас сегодня недельная глава Бешалах, и отпустил, и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Иешуа. И, как всегда, у нас главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу Бешалах. Наша глава начинается с того, что Всевышний не повел свой народ в обетованную землю короткой дорогой, чтобы народ не испугался войны. И вместе с тем мы видим, что народ вышел вооруженный из земли египетской. Прочитаем. Шмот, 13 глава, 17 стиха. «Когда же фараон отпустил народ, всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел всесильный народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской». А заканчивается наша недельная глава войной с Амаликом. И сразу возникает вопрос. Что, так быстро они уже готовы были к войне? Или здесь что-то другое? Прочитаем. Книга Шмот, 17 глава, с 13 стиха. «И низложил Егошуа Амалика и народ его острием меча, и сказал Адонай Моше, напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошуа, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник, и нарек ему имя Адонай Ниси, ибо сказал он, рука на престоле Адоная, брань у Адоная против Амалика, из рода в род». Проповедь я так и назвал. Брань у Адоная против Амалика, из рода в род. Уже сам факт того, что у Всевышнего война с Амаликом из рода в род, заставляет задуматься нас о сути этой войны. Нам сегодня нужно понять, почему Всевышний фараона уничтожил сразу, а с Амаликом будет воевать из рода в род. В чем суть этой войны? Поэтому давайте посмотрим на само содержание нашей главы, чтобы попробовать ответить себе на эти вопросы. Вы читали недельную главу Бешалах? Все читали. Сейчас проверю, насколько внимательно вы читали. Скажите мне, сколько раз в нашей недельной главе сыны Израиля роптали против Всевышнего? А я в начале служения говорил. Ну, кто сказал 5? Так оно и есть. Я тоже насчитал 5 случаев такого ропота. Давайте посмотрим на эти случаи. Но прежде, чем мы посмотрим, важно понимать две вещи. И это напрямую относится к нам. Во-первых, как говорят мудрецы, сыны Израиля в Египте опустились на 49-й уровень нечистоты. Ну, для информации, с 50-го уровня уже не возвращаются. Вспомните себя до уверования, и вы все поймете. И с момента их выхода начался процесс их очищения до уровня совершения служения Всевышнему на горе, когда он раскроется им. И вот это время подготовки называется счетом Амера. И это нужно для того, чтобы, когда он раскроется, чтобы его народ не испугался и не начал убегать, и чтобы его народ не начал говорить, пусть Всевышний с нами не говорит, ибо кто может устоять и остаться живым в этом пламени? Поэтому нам нужно очень серьезно отнестись к тому, чему учит наша недельная глава, потому что все это написано для того, чтобы мы, вникая в себя и в учение, могли приготовить себя к этому раскрытию. Это первый момент. А второй важный момент, о чем нам нужно всегда помнить, что все, что происходит с нами с того момента, как мы вошли в завет Амашеха Иешуа, и до того момента, когда Всевышний нас заберет из этого мира, все это время – это время испытаний нас, ради нашего возрастания в полноту возраста Машеха Иешуа. Об этом написано в книге Дворим, Второзаконие, 8 главе. Прочитаю 2-3 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Адоная, живет человек». Почему нам всегда нужно помнить об этих двух важных составляющих нашего возрастания в полноту возраста Машеха? Например, когда я раньше читал недельную главу Бешалах и дальше весь путь Израиля через пустыню, 42 стоянки, вы знаете, да? По сути, 42 стоянки – это есть весь путь возрастания в полноту возраста Машеха, потому что после 42-й стоянки народ переходит в обетованную землю, а это суть наследования будущего мира. Так вот, когда я читал вот поведение сынов Израиля в пустыне, у меня постоянно было непонимание такого поведения. Оно даже возмущало меня. Я думал, как они могут себя так вести? Всевышний столько чудес показал им в Египте. Провел через Красное море. Они поверили Адонаю, они поверили Моше, воспели хвалебную песню. Прошло 3 дня, и все забыли? И вот когда я так думал, в этот раз, готовясь к этой проповеди, Всевышний мне говорит: а разве с тех пор, как вы вошли в завет о Машиахе Иешуа, ведете себя по-другому? Разве вы, мы, сразу стали послушными ему? Вот то-то и оно. Поэтому, когда сейчас мы будем смотреть на этот ропот сынов Израиля, поставьте себя на их место и попробуйте понять, что заставляет их так поступать. Где этот злой корень? В чем он? И сразу же проверьте себя на этот злой корень. Может быть, и у вас есть что-то из этого. Помните, апостол Павел пишет Тимофею. Это Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в Тору, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Поэтому давайте посмотрим на этот ропот сынов Израиля в пустыне, чтобы начать понимать, что начался процесс очищения сынов Израиля и подготовки их к совершению служения на горе, когда раскроется имя Всевышнего. И это напрямую относится к нам. Итак, я насчитал в нашей недельной главе 5 случаев ропота сынов Израиля. Давайте посмотрим на эти случаи, чтобы увидеть, чему же Всевышний хочет научить сынов Израиля через эти испытания и искушения, а значит и нас. Первый ропот у Красного моря. Книга Шмот, 14 глава, 11-12 стих. «И сказали Моше: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Чему хочет Тора нас научить через эту ситуацию? Подумайте. То, что я вижу, это перестать бояться за себя и научиться доверять Всевышнему. Дальше идем. Ропот сынов Израиля, вот мера. 15 глава, книга Шмот, 24 стих. «И возроптал народ на Моше, говоря: что нам пить? Моше возопил к Адонаю, и Адонай показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Всевышний дал народу устав и законы справедливого суда, и там испытывал его». Чему учит нас эта ситуация? Когда ты в чем-то нуждаешься и тебе чего-то не хватает, не надо роптать. Если это действительно то, что тебе нужно, ты просто попроси Всевышнего, доверяя Ему и любя Его. Потому что Он не враг тебе, Он всегда за тебя. Идем дальше. Следующий ропот в пустыне Син между Элимом и Синаем. Книга Шмот, 16 глава, с 1 стиха. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моше и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Адоная в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». Подумайте, это происходит в 15-й день второго месяца по выходе сынов Израиля из земли египетской. То есть прошел всего месяц с того момента, как они вышли. Чему же учит нас эта ситуация в жизни сынов Израиля? То, что я вижу с тех пор, как мы вошли в завет Машиаха Иешуа, нам нужно доверять Всевышнему во всем и научиться довольствоваться тем, что ты имеешь, и быть благодарным Всевышнему за то, что Он дает тебе. А если по-другому, как написано у Сираха, не доставляй своей душе приятное для вожделений, чтобы она не сделала тебя посмешищем перед врагами твоими. Четвертая ситуация. Мы читаем о том, как Всевышний дает народу ман, чтобы испытать его, будет ли он хранить субботу. И снова видим, что некоторые из народа выходят в седьмой день собирать ман. Буду читать с 4 стиха, Шмот, 16 глава, отдельными стихами, чтобы всю картину увидеть. 4 стих. «И сказал Адонай Моше: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его». Слышите? «Чтобы мне испытать его. Будет ли он поступать?» И в тексте Торы написано: «по Торе моей». Или нет? То есть Тора, оказывается, уже была. «А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». 21 стих. «И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть, когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моше». 23 стих. «И он сказал им: вот что сказал Адонай: завтра покой, святая суббота Адоная. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили туда утра, как повелел Моше. И оно не восмердело, и червей не было в нем. И сказал Моше: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Адоная. Сегодня не найдете его на поле, шесть дней собирайте его, и в седьмой день суббота. Не будет его в этот день. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Адонай Моше: долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Слушайте, Всевышний с тех пор изменился? Он через пророка говорит: какой я в первых, такой я и в последних. Суббота заповедана всему роду человеческому в момент сотворения этого мира. И, как говорят мудрые, именно суббота была задумана первой, сотворена последней. И это говорит о том, что в этом весь замысел Всевышнего — привести все творение в субботний покой. И когда мы, храня субботу и соблюдая субботу, входим в субботний покой, то это стопроцентная гарантия, что Всевышний нас введет в свой субботний покой, а его субботний покой – это соединение с вечностью, это наследование будущего мира. четверг мы на разборе Торы еще раз коснулись Нового Завета, потому что в Новом Завете люди настолько далеко ушли, я имею в виду в христианстве римском, настолько далеко ушли от субботы, обманутые ложными учениями, что даже читая, не видят, что Новый Завет говорит о субботе, которую хранят ученики Иешуа Машиаха, ну, чтобы для римских христиан было более понятно, ученики Иисуса Христа. Я просто покажу это место, потому что если вдруг вам придется объяснять кому-то из христиан, которых Всевышний тоже любит, о том, что не воскресенье Всевышний заповедал соблюдать, а субботу, и так поступали в Первоапостольской церкви, и с тех пор ничего не изменилось, прочитайте им несколько стихов из конца 23 главы и первый стих 24 главы Евангелия от Луки. Буду читать с 53 стиха. «И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот была пятница, и наступала суббота». Суббота наступала. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди». Черным по белому написано. Хотя это их учитель, и, казалось бы, надо все бросить и бежать, приготовить его к погребению. Они все приготовили для того, чтобы приготовить его, а в субботу остались по заповеди, в покое. Помните, Иешуа говорит, молитесь о том, чтобы бегство ваше не случилось зимой или в субботу, потому что и то, и другое – это опасно для жизни человека. То, что зимой мы можем замерзнуть, это как бы всем понятно, потому что ни пропитания не найдешь, ни ночлега нет, куда детей положить. А вот то, что в субботу убежать, это до нас не доходит. А Иешуа сказал, что это равноценные вещи. Так вот, читаем дальше 24 глава, 1 стих Евангелия от Луки. «В первый же день недели». Скажите, какой это первый день недели? Это понедельник? Если в субботу остались в покое, то следующий день после субботы – это воскресенье. И Новый Завет черным по белому говорит, что это первый день недели. Но я думаю, что те, кто любят Всевышнего и всем сердцем читают Писание, они увидят это и задумаются над этим. Всевышний да благословит их. Так что мы видим, что Всевышний в шестой день недели дает двойную порцию манна именно для того, чтобы мы в субботу никуда не бежали. Чтобы мы в субботу по-настоящему вошли в покой и чтобы во всех жилищах наших мы не зажигали никакого чуждого огня. В сердце своем, в душе своей, в разуме своем. Никакого чуждого огня, никаких мыслей о каких-то делах, о том, что куда-то надо бежать, что-то делать. Я помню, когда я еще был в христианской церкви, я сидел в воскресенье на служении и с нетерпением ждал, ну, когда же закончится это служение, потому что у меня еще куча дел, мне надо ехать делать скорее. Чувствуете разницу? Всевышний говорит Моше, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов? Далее мы читаем, это уже пятый случай ропота сынов Израиля по выходе из Египта. Мы читаем о том, как народ двинулся из пустыни Син и остановился в Рефидиме. И снова мы читаем о том, как народ ропщет на Моше и искушает Адоная. Буду читать с 1 стиха, 17 глава книги Шмот, Исход. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Адоная, и расположилась станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моше, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моше: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Адоная?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждаю нас и детей наших и стада наш?» Моше возопил к Адонаю и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Адонай Моше: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде. Возьми в руку твою и пойди, вот я стану перед тобою там на скале в Хореве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моше в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Адоная, говоря: «Есть ли Адонай среди нас или нет?» Вот этот ропот, он вообще самый опасный, поскольку сомнение в том, что Всевышний с нами, оно как бы является обвинением Всевышнего в его неверности. Потому что народ вошел с ним в завет, и по этому завету Всевышний обещает хранить свой народ на всем пути. А когда народ, вошедший в завет, начинает говорить, что Адоная нет с нами, то тогда получается, что народ говорит, что Адонай неверный, он оставил нас. И вы же понимаете, что так не может быть, не может быть никогда. Он верен своему слову, и в нем нет причины сомневаться. Помните, я вначале вам говорил две вещи, которые нам всегда нужно помнить. Что все эти ситуации, которые происходят в жизни сынов Израиля, они происходят именно для того, чтобы сынов Израиля очистить от вот той египетской нечистоты и приготовить их к встрече со Всевышним, к служению Всевышнему на горе. Поэтому все события, которые происходят, все 40 лет они будут происходить. Вообще-то сначала не планировалось 40 лет. Но все, что происходит, это именно для того, чтобы научить их хранить заповеди Всевышнего. 8 глава Дворим мы читали. Две вещи, и это нам надо всегда помнить, чтобы правильно реагировать на то, что происходит в нашей жизни, в любой ситуации. Всевышний никогда тебя не оставит, но если что-то происходит не так, вникай в себя и в учение и размышляй, что Всевышний тебе хочет сейчас сказать. Если ты отреагируешь на это правильно, перейдешь на другой духовный уровень. Если отреагируешь неправильно, придет Амалек и будет воевать, о чем мы видим дальше в тексте нашей главы. А то, что он всегда с нами, я прочитаю два места Писания из Нового Завета, чтобы вы не сомневались в этом, что верность Всевышнего, она стопроцентная. Он неизменный, он верный. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, с 37 стиха, Иешуа говорит: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вы здесь видите верность Всевышнего? Вы здесь видите, что Он всегда за нас? То же самое в Евангелии от Матфея, 28 главе, с 18 стиха. «И приблизившись, Иешуа сказал им: „Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь“». Он сказал, Он верен своему слову. Поэтому не надо сомневаться в том, что Всевышний с нами. Он всегда с нами в Машиахе Иешуа. А Машиах Иешуа сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». Итак, с момента выхода сынов Израиля из Египта мы насчитали 5 случаев ропота народа на Всевышнего и Маше. И вникая в Тору и в себя, нам сейчас нужно проверить себя на то, что говорит нам Всевышний, и есть ли что-либо из того, о чем мы читали, в нас, чтобы принять правильное решение. Потому что мы уже об этом не один раз говорили. Если мы не выходим на духовную войну, чтобы обрезать все эти злые корни в своей душе, если мы не реагируем на то, что Всевышний нам показывает и говорит, то не пройдет много времени, как война, настоящая внешняя война, придет в твою жизнь. Я не говорю о войне с пушками, танками и пистолетами, а я говорю о том, что когда это придет в твою жизнь, тогда ты не будешь знать, куда бежать. Или к врачам, или еще куда-то. С этим шутить не надо, это все серьезно. Всевышний говорит раз, Всевышний говорит два, Всевышний говорит три. Если не понимаешь, он будет говорить по-другому. Потому что он как любящий отец, он отвечает за тебя, и он хочет вырастить сына, достойного своего отца. Вы согласны со мной? Так вот, мы видим, что этот 5-й случай, ропот сынов Израиля в Массе и Мериве, привел к тому, что приходит Амалек и начинает воевать против них. То, почему так происходит, мы можем увидеть в 77-м псалме. Здесь как раз написано о том, как Всевышний реагирует на вот такое отношение сынов Израиля к водительству Всевышнего и приготовлению Всевышнего нас к раскрытию Его имени. 77-й псалом буду читать с 12 стиха. Это конкретно наша ситуация, наша недельная глава. «Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Циан, разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною, и днем вел их облаком, а всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны, из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне, искушали Всесильного в сердце своем, требуя пищи по душе своей, и говорили против Всесильного и сказали: может ли Всесильный приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Адонай услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля за то, что не веровали. На иврите здесь стоит слово «эмину» от слова «эмуна». Не были верными, не были надежными. Во Всесильного и не уповали. Батеху от слова «бетох» – полагаться, доверять, уповать. На спасение опять стоит слово «биешуата» – корень Иешуа. Помощь, спасение, благополучие, процветание. Его. То есть, гнев Всевышнего возгорелся за то, что они не были верными Всевышнему и не доверяли его Иешуа. Во второй книге Паралипоменон в 15 главе написано с 1 стиха: «Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Всесильного, и вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушайте меня, Аса, и весь Иегуда и Беньямин. Адонай с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас». Сразу становится понятно, когда мы ропщим, когда мы противимся его заповедям, гневаемся, раздражаем, обижаем ближних, то здесь мы точно не садонаем. А если мы не садонаем, то мы становимся незащищенными. И тогда, понятное дело, в войне с Амаликом мы потерпим поражение, а он не замедлит, тут же появится. Другими словами, это очень важный урок из нашей недельной главы. Нам нужно каждый день заботиться о том, чтобы во всякое время Всевышний был с нами. Помните, как народ отказался уходить в обетованную землю, и что потом с ними произошло? Ну, разведчики пошли, осмотрели обетованную землю, вернулись, расслабили сердца народа. Вы знаете всю эту ситуацию, и это тоже все для научения нас. Прочитаем 14 глава книги Бамидбар, числа, с 40 стиха. «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Адонай, ибо мы согрешили». Моше сказал, «Для чего вы приступаете по велению Адоная? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Адоная, чтобы не поразили вас враги ваши». Слышите? Если нет с вами Адоная, вообще ни о какой войне речи не идет. А нет с вами Адоная, потому что вы согрешили. Надо вернуться к тому месту, где вы потеряли присутствие Адоная, и сделать что-то такое очень серьезно, чтобы это присутствие вернулось. Раскаяние, тшува и все, что говорит Тора, как это все исправить. Ибо амаликитяне, видите, амаликитяне, они уже тут, очень близко. И хананеи там перед вами. И вы падете от меча, потому что вы отступили от Адоная, и не будет с вами Адоная. Вы отступили от Адоная, и не будет с вами Адоная. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ну, мы ж такие крутые, мы все сами можем. Ковчег же завета Адоная и Моше не оставляли стан. Присутствие Адоная над ковчегом стабильное. Правда, когда сыны Израиля сделали золотого тельца, вот тогда уже это присутствие ушло из стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Смотрите, они говорят, мы согрешили, и вместо того, чтобы раскаяться перед Всевышним и просить его о прощении, взять пост, посыпать себя пеплом, чтобы Всевышний увидел это раскаяние, просить вернуться. Они говорят, мы согрешили, ну, попробуем исправить это, пойдем сейчас и завоюем это место. И как мы видим, там уже Амалик ждет их. Другими словами, если мы противимся Слову Всевышнего, которое Он дал через Моше, то с нами нет Адоная. И тогда нам не победить Амалика. Тогда мы вообще не участвуем в этой войне Всевышнего с Амаликом из рода в род. В нашей недельной главе мы читаем о том, что когда народ вместе с Егошуа пошел воевать с Амаликом, то побеждали только тогда, когда Моше поднимал руки ко Всевышнему и взывал к нему. Давайте прочитаем Шмот, 17 глава, с 8 стиха. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моше сказал Егошуа, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Всевышнего будет в руке моей. И сделал Егошуа, как сказал ему Моше, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моше и Аарон и Ор зашли на вершину холма. И когда Моше поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моше отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его. Один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Егоша Амалика и народ его острием меча». Разве благодаря поднятым рукам Моше народ победил. А благодаря чему? Народ победил именно благодаря тому, что Моше обеспечил в этой битве присутствие Адоная с сынами Израиля. Хотя они разгневали Всевышнего. Мы только что читали в 77-м псалме. И как мы видим, большую роль в этой победе сыграли Аарон и Ор. Из этих событий мы можем для себя сделать очень важный вывод. Чтобы победить Амалека, когда он уже пришел воевать, нам нужно поддерживать руки Моше, которые обеспечивают присутствие Адоная в нашей жизни. Что же нам нужно делать, чтобы поддерживать руки Моше? Мы понимаем, что Тора духовна, и поддерживать руки Моше – это тоже духовная категория. Вот когда человек противится учению, которое Всевышний дал через Моше, как вы думаете, он поддерживает руки Моше? Не поддерживает. Тогда что надо делать, чтобы поддерживать руки Моше? Вникать в учение и в себя, и обрезать свое сердце, и обуздывать свою душу. То есть мы видим, что когда человек противится учению, которое Всевышний дал через Моше сынам Израиля для научения, то такой человек ослабевает в познании Машеха. И тогда приходит Амалек. Само слово «рефидим», место, в которое пришли сыны Израиля, и там искушали Всевышнего, говоря, а что разве есть среди нас Всевышний, это слово «рефидим» можно разделить на два слова. «Рав» – ослабление. И «ядаем» – руки. То есть ослабленные руки. И опять же, понимая, что Тора духовна, мы понимаем, что речь идет не о географическом месте, куда пришли сыны Израиля, а речь идет о том духовном состоянии, в которое пришли сыны Израиля спустя всего месяц после того, как они вышли из Египта. И это место называется Рефидим, ослабленные руки. В чем суть ослабленных рук? Когда человек противится учению, которое Всевышний дал через Моше, ослабленные руки. Амалек напал на край стана, как мы знаем. А там не было облака Всевышнего. Почему не было? Потому что над теми, кто отступает от Торы, нет облака, нет присутствия Всевышнего. Каков же главный урок нашей главы? Вы никогда не задумывались над вопросом, почему фараона Всевышний погубил сразу, раз и навсегда, а с Амалеком у Всевышнего война в рот и рот, пока он совершенно истребит память амаликитян из Поднебесной. Не задумывались над этим вопросом? Смотрите. Книга Шмот, 17 глава, 14 стиха, прочитаем еще раз. «И сказал Адонай Моше, напиши сие для памяти в книгу и внуши Егошева, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моше жертвенник и нарек ему имя Адонай Ниси, ибо сказал он, рука на престоле Адоная, брань у Адоная против Амалека из рода в род». Почему Всевышний фараона погубил сразу, и почему с Амалеком будет воевать из рода в род, пока не истребит память о нем из Поднебесной? Что это значит? Во-первых, мы уже из этого текста видим, что Всевышний будет воевать с Амалеком в каждом роде, в том числе и в нашем. Но, зная Писание, мы помним, что с тех пор, как Саул воевал с Амалеком, мы вроде не помним, чтобы еще кто-то где-то воевал с Амалеком. Хотя в те дни, когда иудеи вышли из Вавилона по повелению царя Кира, мы знаем, что тех, кто там остались из сынов Израиля, Аман, потомок амаликитского царя Агага, вознамерился уничтожить. И причины, почему Всевышний это допустил, мы уже тоже знаем. Так вот, в то время сынам Израиля пришлось воевать с Амаликом, хотя Амаликом был только Аман и его сыновья. А основная война была с теми народами, которые хотели истребить сынов Израиля во всей Персидской империи. И как мы помним, победа в этой физической войне стала следствием победы в войне духовной. Когда царица Эстер объявила пост трехдневный всему народу Израиля, проживающему во всей Персидской империи. И это был пост раскаяния и тшувы, пост возвращения в веру своих отцов Авраама, Ицхака и Якова. И только благодаря этому Всевышний пошел с ними, чтобы поразить всех, кто вознамерился уничтожить его народ. Но уже после этих событий мы совсем не слышали о войнах с Амаликом в каждом роде. Да и в нашем роде мы как бы не видим, чтобы где-то была война с Амаликом. Более того, вы где-нибудь на карте земного шара знаете такое государство, в котором жили бы амаликитяне? Нет, я тоже не слышал. Вот что говорит Иосиф Флавий об амаликитянах. Окончательно амаликитяне были истреблены симеонитами во время царствования Езекии. Это 722 год до нашей эры. С этого времени имя амаликитян исчезает из библейской истории. Остатки их, очевидно, рассеялись и смешались с другими народностями. Мы встречаем 200 лет спустя одного царедворца в Персии, Амана, что характерно, недруга иудеев, названного Агаги, то есть потомок царя Агага. То есть, как мы видим, амаликитян как народа уже нет с 722 года до нашей эры. Но мы должны помнить, что Амалик – это внук Исава. Поэтому духовно этот корень присутствует в некоторых потомках Исава. А Исав – это Эдом. И вы знаете, кто такой Эдом. И именно этим объясняется существование тех народов, которые в книге Эстер вдруг захотели участвовать в уничтожении сынов Израиля. Да и в последующей истории человечества, вплоть до наших дней, мы постоянно видим отношение некоторых народов, среди которых рассеяны сыны Израиля, к сынам Израиля. Так вопрос, если амаликитян как народа нет уже 2700 лет, то что, Всевышний что-то перепутал, говоря, что у него война с амаликитянами из рода в род, пока он не истребит их имя из Поднебесной? Конечно, нет. Эта война идет в каждом роде его народа. И эта война духовная, и наша недельная глава как раз и говорит о сути этой духовной войны. То, о чем мы сегодня говорим. Помните, мы говорили, тот, кто отступает от Торы, тут же приходит Амалик и его побеждает. Почему побеждает? Потому что он уже вышел из присутствия облака Всевышнего. С ним уже нет Адоная. То есть не Всевышний ушел, а он ушел из-под этого облака своим отношением к тому, что дал Всевышний. Что же нам нужно делать в этой войне Всевышнего, чтобы Амалик был изглажен из Поднебесной в нашем роде? Ответ очень простой. Фараон – это образ нашего внешнего рабства. И Всевышний освобождает нас от этого внешнего рабства сразу. Нам нужно только верой принять искупительную жертву Машиаха Иешуа. И каждый из нас помнит, какие чудеса произошли с нашей в жизни, как многие получили освобождение от проклятий своего рода, от зависимостей, от неспособности противостоять греху. Но это все было сделано именно для того, чтобы человек, получив эту свободу, поднялся на эту борьбу, чтобы очистить свою внутреннюю природу. Так вот, война с Амаликом – это и есть война с нашим внутренним рабством. Фараона Всевышний истребляет сразу, в тот момент, когда мы вошли в завет Амашеха Иешуа. И с этого момента он ведет нас и отвечает за нас. как Иешуа сказал, я с вами до скончания века. Поэтому фараон уже не имеет никакой власти над нами и не может нас поработить. Единственное, когда мы разрушаем завет со Всевышним и отвергаем его и уходим в Египет, тогда уже Всевышний ничего сделать не может. Он никого насильно за собой не тянет. Так вот, если уничтожение фараона – это уничтожение или разрушение нашего внешнего рабства, то война Всевышнего с Амаликом из рода в род – это война с нашим внутренним рабством. Если Амалик приходит в Рефидим и воюет с теми, у кого ослабели руки, по причине ослабления в них Амашеха, Иешуа, живой Торы, то суть нашей войны с Амаликом в нашем роде – это усиление Торы в нас, усиление Амашеха, Иешуа в нас. Помните, Иешуа сказал, Иоанна 8 глава, 31 стих и дальше. Тогда Иешуа сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иешуа отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Каким образом сын освобождает нас? Когда мы ему даем место в себе, когда мы усиливаемся в познании Машеха Иешуа, то это и есть наша победа над Амаликом. Именно так Всевышний стирает из Поднебесной имя амаликитян в нашем роде. Итак, вся наша недельная глава говорит нам о той борьбе, которую ведет Всевышний с Амаликом в тех, которых он вывел из Египта. И все те события, о которых мы читаем в нашей главе, ропот сынов Израиля у Красного моря, ропот сынов Израиля у Вод Меры, ропот пустыни Син между Элимом и Синаем, уклонение от заповеди хранить субботу, ропот в Рефидиме, где народ вообще уже начал сомневаться в том, что Всевышний с ними. Все это суть этой войны с Амаликом. И я вам скажу, что для меня является великим утешением то долготерпение и милость Всевышнего к своему народу, что он, несмотря на весь этот ропот, по-прежнему остается с ними. Ведь именно он даровал победу Иегошуа в войне с амаликитянами, благодаря молитве Моше и поддержке рук Моше Аароном и Ором. И именно эта победа над Амаликом говорит о том, что Всевышний всегда со своим народом. Мудрецы Торы говорят: даже если у тебя петля на шее, сделай тшуву и не переставай уповать на Всевышнего и на его спасение. Они знают, что говорят. Вы вспомните, что было с Давидом. Какие грехи он сделал. И тем не менее, Всевышний простил его. И вот сегодня утром читал по календарю 47 главу Сираха. Здесь как раз о Давиде и о том, как он свое сердце открывал перед Всевышним, как он прославлял его после каждого своего дела, после побед, приносил благодарение Всевышнему, от всего сердца воспевал и любил Создателя своего, поставил перед жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. 12 стих. Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, то есть дни празднования праздника Адоная, чтобы они хвалили святое имя его и с раннего утра оглашали святилище. 13 стих. И Адонай отпустил ему грехи и навеки вознес рог его и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле. Помните послание Римлянам, 4 глава, апостол Павел говорит: блажен тот, кому отпущены грехи и покрыты его беззакония. Видите, о каком блаженстве речь идет? Другими словами, вот эта победа над Амаликом говорит о том, что Всевышний продолжает учить народ тому, что им нужно, чтобы победить Амалика. И вместе с тем мы видим огромную милость и долготерпение Всевышнего к своему народу. Что же нам нужно, чтобы находиться под облаком Адоная? Чтобы Адонай был с нами всегда и везде, куда мы ни пойдем. Ответ очень простой. Быть среди тех, кто поддерживает руки Моше. И тогда ты будешь участвовать вместе с Всевышним в этой войне Всевышнего с Амаликом из рода в род. Ты будешь участвовать в своем роде в этой войне, будешь его соработником для того, чтобы изгладить память Амалика из Поднебесной в своем роде. В заключение прочитаю из послания евреям 3 главы, чтобы вы увидели, что в Новом Завете война с Амаликом продолжается. Послание евреям, 3 глава, с 12 стиха. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от всесильного живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машеху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Маше. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, мы видим, что они не могли войти за неверие». Как мы видим, этот новозаветний текст также говорит нам о том, что в покой Всевышнего не могут войти те, кто не покорен Моше. А войти в покой Всевышнего – это как раз и стать наследником будущего мира, войти в будущий мир. Другими словами, для того, чтобы войти в будущий мир, нужно быть с Моше, поддерживать его руки, ибо, как мы знаем, Моше является верным свидетелем во всем доме Всевышнего, а дом его – мы. И тогда Адонай будет с тобой, и ты победишь своего Амалика и изгладишь имя его из Поднебесной в своем роде. Всевышний да благословит нас в этой войне в имени Машеха Ишуа. Аминь.